К нам присоединяется Алексей Кузнецов с такой исторической рубрикой, которую вы все нежно любите, а мы любим особенно. Алексей Валерьевич, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, Лиза. Доброе утро, Женя. Доброе утро всем. Сегодня, я так понимаю, мы, значит, все-таки привязываемся к определенному информационному поводу, да, к вчерашнему приговору, значит, девушки, которая запостила собственноручно изготовленный ролик на фоне статуи Родины-Матери в Волгограде, значит, там с совершением определенных жестов и наложением этих жестов на контуры Родины Матери, скажем так. Да? Ну и вот в связи с этим захотелось поговорить вам, ведущим, захотелось, а я вас поддерживаю в этом, захотелось поговорить о, скажем так, отношении к статуе или к другому неодушевленному объекту как к чему-то сакральному. Да? Лиз, помогите мне, сформулируйте вопрос, а вот что бы вы хотели знать?
А мне вот интересно знать, в какой момент статуи начали снова превращаться в тотемы? Мы вот помним эти древние русские статуи, которые были олицетворением богов, потом вроде как их всех... Господи, какой котик хороший! Ушки
пришли. Это как раз самый неоднозначный из трех котиков. У меня с ним периодически возникают. Но поскольку он живой, а не статуя, то он не может служить объектом сегодняшнего, так сказать, разговора.
Да. Так вот, это... в какой момент снова начали поклоняться монументам?
Вы знаете, а мне кажется, не переставали, Лиз, на протяжении всей истории человечества. Другое дело, что, наверное, в разные эпохи несколько разное содержание в это вкладывалось. Но давайте вспомним, что вот, ну, античность, понятно, да, там сейчас я чуть позже, когда начну конкретные примеры приводить, поговорим о том, что и в Древней Греции существовало такое вот сакральное отношение, могли к смертной казни приговорить за осквернение какого-то священного места, в том числе и какого-то, значит, скульптурного изображения, и приговаривали, кстати говоря, и в средневековой Европе, и на средневековом Востоке. Все это было, и в наше время это никуда не делось. Ну, давайте вспомним, что новая, новейшая, скажем так, эра в истории России начиналась в ночь с 22 на 23 августа 1991 года. Каким символическим актом в Москве?
Дзержинским.
Дзержинский, конечно, да, снос памятника Дзержинскому. И понятно, почему Дзержинский, а не, скажем, Ленин. Да? Ленин их много. Одного какого-то главного Ленина, я имею в виду именно, я сейчас о памятниках говорю, одного какого-то главного Ленина нет. А вот Дзержинский, олицетворявший не вообще советскую власть, а именно ее карательный, так сказать, извод. И этот памятник, хотя, да, памятников Дзержинскому тоже больше одного, но этот памятник был однозначно Дзержинский номер один. Да? Вот поэтому, собственно говоря, такое символическое, значит, значение придавалось ликвидации этого памятника на Лубянской площади. Ну и, конечно, не так давно от нас, 2016, если не ошибаюсь, год, это война памятников в Соединенных Штатах, с которой начиналась, ну или, скажем так, которая была важной частью вот такой вот реализации этого движения Black Lives Matter, да, вот, и которая, ну, поутихла, но, тем не менее, отдельные рецидивы, значит, в новом свете по сей день случаются, насколько я знаю. Ну и постоянно, вот вы знаете, я сегодня открыл, там ввел некую фразу в поисковик, и на меня посыпалось прямо вот одно за другим в таком-то городе, причем это касается и России, и ближнего зарубежья, и дальнего зарубежья. Вот там, значит, осквернили памятник, вот там написали что-то на монументе, вот там кто-то какие-то непристойные действия, значит, совершил, снял, выложил и так далее. То есть человечество, на мой взгляд, никогда не прекращало. Я слышал заключительную часть вашего разговора с Ильей Колмановским, да, про то, бывает ли весеннее, осеннее обострение. С Александром Колмановским, прошу прощения, конечно, с Александром. Вот, про то, бывает ли весеннее, осеннее обострение. Не знаю, как в психологии, да что ж это за код-то, а? Не знаю, как в психологии, а в отношении к памятникам точно совершенно бывают периоды обострения, бывают периоды относительного затишья.
Хорошо, но это воля такая народная. Вот человек не может ничего Дзержинскому настоящему сделать. Во-первых, он покойный уже давно, а во-вторых, даже если бы был живой, то до него поди еще дотянись. Вот можно отыграться на статуе. А именно с государственной точки зрения, когда государство говорит, вот эту статую мы не трогаем, это святая статуя.
Ну, это есть часть государственной политики в области идеологии, да, потому что что такое, собственно говоря, памятник? Памятник – это выражение отношения к, поэтому он и является объектом вот этой вот, в том числе деструктивной деятельности для людей, у которых другое отношение к этому. Ну, хорошо, давайте возьмем в качестве примера широко известную тенденцию последних 2-3 десятилетий, для нас болезненную, естественно, это отношение, агрессивное отношение к памятникам советским воинам-освободителям в тех странах и бывших республиках Советского Союза, да, которые с нашей точки зрения, с точки зрения российского государства и значительной части российского общества должны быть нам благодарны, ну, нашим предкам, нашим дедам, нашим прадедам, опять же, понятно, да, вот, я надеюсь, что не будете придираться к словам, значит, вот, должны быть благодарны за то, что они были, Красная Армия, освобождена от нацизма. Если с этим разбираться спокойно, чего практически никто никогда не делает, а вот если с этим разбираться спокойно, то надо будет признать, что да, могут быть разные точки зрения, что некоторая часть населения этих стран имеет определенные основания считать, что одновременно с освобождением пришла другая альтернативная, скажем так, оккупация, что советской власти тоже есть за что извиняться, так сказать, в том, что последовало после 44-45 года. Да? Но это спокойный разговор, спокойный и уважительный. А каждый раз, когда речь идет о святынях, тут же разговор же переходит на крик. Тут же начинается с самой высокой ноты. И вот в этом для меня самая пугающая сторона вот этого понятия святыни, как для человека глубоко нерелигиозного. Да, я считаю, что каждый раз, когда разговор начинается о святынях, этот разговор переводится в плоскость какой-то, ну, истерики, полуистерики.
А можно как-то отследить, в какой момент объекты, связанные с Великой Отечественной войной, стали именно святынями?
Понимаете, на уровне бытовом, ну вот я сужу, скажем, по моей семье, в которой там, так сказать, и оба дедушки, и обе бабушки имели самое непосредственное отношение к Великой Отечественной войне, по-разному, но в любом случае непосредственно. Скажем, отношение к войне, к ветеранам, к каким-то там, так сказать, памятным нашим личным семейным датам и так далее, оно всегда было святым. С какого момента начинается государственное? Мне кажется, с момента завершения, даже до завершения войны, так сказать, еще в ходе ее заключительной части.
А, подождите, а как же вот эти напоминания, что только там уже годы спустя начали отмечать День Победы, а это, до этого там ветеранов, инвалидов пытались из Москвы убирать, и в принципе без какой-то пышности это все вспоминали?
Ну, как вам сказать, понимаете, это все извивы государственной политики. Там вопрос о том, почему 9 мая долгое время, в течение 20 лет, не был выходным днем, почему не проводились на 9 мая там военные парады и так далее. Это все вопрос, на который есть наверняка, так сказать, вполне такие рациональные ответы. Да? Но на самом деле сказать, что вот в это 20-летие до 65 года, когда День Победы стал официальным, значит, выходным днем и празднование начало проходить, приобретать все более и более такой вот помпезный и грандиозный характер, все равно, конечно же, и к войне было, так сказать, отношение трепетное, и аргумент из области, скажем так, «зато мы победили», он всегда считался разгромным в споре, как там в средневековые века, в средневековье ссылка на Аристотеля, так вот тут. А зато выиграли войну. Да, да, были ошибки, но а зато выиграли войну. Да, вот то это не так, а зато выиграли войну. Это всегда было, и всегда, так сказать, не обязательно же по памятным датам. И фильмы снимались и в 40-е, и в 50-е, да, так что все равно это было. А почему вот конкретные действия не осуществлялись? Ну, тут, я думаю, можно вести такой вот разговор уже о деталях.
А какие
именно... Но сказать, что был какой-то период, когда война не была сакральной и священной, нет, такого не было, просто это разное принимало форму.
А какие еще у нас были святыни? Ну, я имею в виду, разумеется, не религиозные, а вот там вспомнить советское время или там век 19-й, например, начало 20-го. Вот что еще нельзя было ни в коем случае оскорблять?
Власть.
Власть.
Вот это абсолютно неизменно, вот эту тут преемственность мы наблюдаем между всеми режимами практически без всякого исключения, с небольшим таким, с небольшой паузой в 90-е годы, когда произошла некоторая десакрализация власти, и то взбрыки случались, вспомните там острую реакцию Бориса Николаевича Ельцина на очередную программу «Куклы», когда там вроде бы даже последовало распоряжение запретить, но потом уговорили, что не надо так, так сказать, уж нервно реагировать. А так, конечно, власть. Власть — единственный европеец в России, так сказать, без царя невозможно и так далее, и так далее. Вот это всегда была сакрализация этой самой власти.
А помимо? Мне просто интересно, вот были какие-то примеры, сравнимые с монументами Великой Отечественной войны? Может быть, не знаю, войны 12-го года?
Вы знаете, ну нет, вот война 12-го года, она как-то осталась на уровне просто вспоминаемой там славной победы, да, когда Пушкин находил с трудом какие-то основания все-таки хорошо отозваться о нелюбимом им Александре Первом, он, если вы помните, таких оснований нашел два. За что следует царю сказать спасибо. Первое, он взял Париж, второе, он основал лицей. Да? Вот тут скорее так, потому что, ну, за исключением там некоторых монументов, комплекса Бородинского поля, там Триумфальной арки в Москве, там Казанского собора в Петербурге и так далее, за исключением вот отдельных таких вот этих самых, сказать, что вот изо всех щелей, да, звучит про войну 12-го года, что на нее всегда ссылаются, там как на... Да нет, этого не было. А так чего уж искать-то такие... Слушайте, ну это невозможно, я прошу прощения, конечно. Но мне кажется, он считает, что если вас двое, то нас тоже должно быть двое.
Алексей Валерьевич, а иначе... за такое не извиняются. Да.
Мы только рады, и зрители в чате просто вообще ликуют появлению котика.
Ну, может, вообще тогда я сейчас на него наушники надену, а сам пойду другим заниматься. Кстати говоря, вот о котах. Мне сейчас пришло в голову, кот пришел в эфир, а мне пришло в голову. Был же пример, когда, значит, кот, образ кота, символ кота, использовался в идеологической, юридической борьбе. Достаточно хорошо известная ситуация. 14 век, соответственно, Европа, процесс тамплиеров. И, значит, обвинения, которые были выдвинуты против ордена тамплиеров, они все крутились вокруг идолов, вокруг того, что поклоняются не святым дарам, там, да, и не изображениям Христа и Богоматери, а поклоняются каким-то своим. И вот одно из обвинений, прямо цитирую: «Священники ордена не освящали святых даров и искажали формулу мессы. Они поклонялись некоему коту, который иногда являлся им на их собраниях». Вот вам, пожалуйста, Тимоша, оказывается, совершенно, так сказать, справедливо в наш эфир пришел. Вот. Хотя, на самом деле, ничего, кроме обычного кошачьего тщеславия, я в этом не вижу.
А получается, тамплиеры-то победили, история рассудила. Все сейчас котикам поклоняются в интернете. Тамплиеры мертвы, это... а дело их живет.
Я не уверен, что это только их дело живет, на самом деле, так сказать, образ кота много кого в свое время привлекал. Но в каком-то смысле тамплиеры победили, потому что, ну, сегодня, за исключением совсем уже отмороженных любителей конспирологии, в общем, наверное, никто не будет утверждать, что они не жертвы определенной, достаточно логично объясняемой политики французского короля Филиппа IV Красивого, что они, при всем том, что были тоже, прям скажем, не ангелы Господни, но, в общем, они пострадавшая сторона, конечно. Но мы отвлеклись. Я хотел сказать, Лиза, отвечая на ваш предыдущий вопрос, что что нам искать какие-то мелочи типа войны 12-го года, моей любимой? Коммунизм. Все, что связано с революцией, с павшими борцами, моментально начинает превращаться в религию. И, в общем... будьте здоровы, и многие руководители советского государства, в общем, полунамеками это признают. Давайте вспомним, что еще до революции, еще в первое десятилетие 20 века внутри большевистской партии была группа людей, наиболее известный представитель на сегодняшний день, наверное, Анатолий Васильевич Луначарский, был еще такой Богданов, помните, наверное, известную фотографию. Богданов с Лениным играют в гостях у Горького на Капри, играют в шахматы, да? Потом из этой фотографии там начали пропадать как отдельные шахматные фигуры, так и отдельные игроки. То Богданов пропадал, то даже Горький. Вот. А уж люди вокруг них, и тем более. Так вот, которые предлагали для того, чтобы марксизм был для масс подоходчивее, да, попонятнее, предлагали придать ему привычные для народа черты религии. И, конечно, когда в 24-м году принимается решение постепенно в несколько этапов Ленина не захоранивать обычным христианским способом, а превратить мавзолей на Красной площади в такое вот, так сказать, место массового паломничества, это все описывается в абсолютно религиозных терминах. Это мощи святого, это рака, это паломничество, это вот все-все оно, конечно же.
Ну да, в общем-то, главная святыня Ленин.
В чате у нас еще писали про пионерский галстук как символ тоже чего-то неприкосновенного.
Ну, конечно, да, и, сказать, я помню в 70-е годы, когда я был пионером, там передавались из уст, особенно, знаете, вот в разряде ночных страшилок во всяких там пионер-лагерях и у прочих костров, о том, как вот, значит, галстук, вот ни в коем случае нельзя разрешать другому трогать твой галстук, потому что это вот там покушение на частицу знамени. Конечно, конечно, любая тоталитарная идеология, она всегда использует вот такие вот сакральные предметы, потому что это способ мобилизации. Это способ мобилизации. И все вот эти вот разговоры о том, что что-то, значит, оскорбили, что-то подвергли кощунственному какому-то там, значит, глумлению, это все способы мобилизации. Мы сила, мы вместе, мы рядом, мы едины в том, что вот мы защищаем наши статуи, наши храмы, наши галстуки, наших котиков.
Вот ты говорила про привычки, мы с тобой говорили про привычки, а тут, получается, язычество-то до сих пор живет. Вот это поклонение символам, поклонение идолам.
Вы знаете, я вам хочу сказать, что это, у меня много завиральных теорий. Вот одна из моих завиральных теорий заключается в том, что подавляющее большинство верующих людей, и, кстати говоря, часть, немалая часть неверующих тоже, они, по сути, свои язычники. Потому что если вдуматься в суть иудаизма ли, христианства ли, ислама ли, да, единобожие чрезвычайно трудное для помещение в голову концепция. Бог, который все видящ, все благ, все могущ, он в обычной человеческой голове не укладывается. А вот понятная нам конструкция, попытка договориться с небом. Давай вот я это, а мне за это вот это. Да? Я вот буду ходить и свечки подороже покупать, а мне за это исцеление от болезни жениха хорошего, там еще чего-то. Да? Это совершенно же языческое отношение. Потому что языческие боги не всемогущи. Они просто гораздо более могущественны, чем мы. Но они не всеведущие, они иногда спят, они иногда ошибаются. С ними можно договориться, их можно обмануть, в отличие от единого бога вот этих вот авраамических так называемых религий. Вот. И поэтому большинство людей, хотя вроде бы, как они уверены, поклоняются Христу, Иегове, Аллаху, кому-то конкретному, да, на самом деле, мне кажется, они все равно демонстрируют языческое отношение к вере.
Алексей Валерьевич, спасибо вам огромное. Тимоша тоже гигантское
Тимоша,
спасибо. Да. Он поднял настроение всему чату.
С Тимошей мы сейчас мы обсудим, или, как говорят психологи, проговорим эту ситуацию, я вам обещаю. Но если он поднял настроение чата, ну, это пойдет ему в качестве смягчающего обстоятельства.
Вот сразу видно человека, который постоянно про какие-то судебные процессы рассказывает. Лексика меняется.
А куда ж деваться-то? Я как поступил в 85-м году на юридический факультет, с тех пор вот у меня это все. Да, и никуда оно уже от меня, наверное, не денется. Спасибо всем, всем хорошего настроения, всем хорошего завершения выходных и вам за хорошего завершения эфира, дружки.